говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. О столетии отлучения Льва Толстого от церкви. Отлучения которого, во-первых, не было, а во-вторых, отлучили за дело, как ответил патриарх всея Руси правнуку писателя, который просил это отлучение отменить. Святейший Синод в свое время просто заявил, что граф своими антихристианскими сочинениями сам поставил себя вне церкви. Среди этих сочинений было не что-нибудь, а Евангелие от Льва Толстого. Так что можно понять, почему отношения церкви с культурой строятся по статье Ленина «Партийная организация и партийная литература». Что питает извечный конфликт между творчеством и религией? Каков выход? О столетии самого громкого отлучения. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Впервые в эфире 25 марта 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Якова Кротова. Это не будет передача с христианской точки зрения, а просто передача. О столетии отлучения Льва Толстого от церкви. Об отлучении, которого, между прочим, не было, во-первых, а во-вторых, отлучили его за дело. Так, по существу, ответил недавно патриарх правнуку писателя, который просил снять отлучение. Святейший Синод в свое время просто заявил, что граф своими антихристианскими сочинениями сам поставил себя вне церкви. Среди этих сочинений, как известно, было не что-нибудь, а Евангелие от Льва Толстого. Так что можно понять, почему отношения церкви с культурой строятся по статье Ленина «Партийная организация и партийная литература». Что питает извечный конфликт между творчеством и религией? Какой выход? После перерыва Яков Кротов и его собеседники.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей специальной передачи будет посвящен столетию со дня отлучения Льва Толстого от церкви. Февраля 1901 года было опубликовано синодальное определение, начинавшееся словами: «Изначало Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях. Но все силы ада не могли одолеть Церкви Святой, и в наши дни Божьим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой, известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему. Граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа его и на святое его достояние». Конец цитаты. Фраза на этом далеко не кончается и дальше говорит о том, что Толстой посвятил свою литературную деятельность, свой талант критике церкви, истреблению в умах и сердцах людей веры отческой, веры православной, которая утвердила Вселенную. Прошло 100 лет, и уже забыты авторы этого послания, а это прежде всего тогдашний санкт-петербургский митрополит Антоний, это второй Антоний Храповицкий, бывший тогда викарием Петербургской епархии. Все эти деятели забыты, а то, что было отлучение Льва Толстого, все еще помнится. Толстой некоторое время крепился и не отвечал на отлучение. Только его жена написала открытое письмо Победоносцеву. Но, в конце концов, в апреле 1901 года и Лев Толстой выступил с открытым письмом не к Синоду, прежде всего к своим последователям в связи с отлучением. И там он говорил, что определение Синода произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди России разделяют такое неверие. И действительно, В начале XX века Россия уже вполне секулярная страна. Большинство русских классиков того времени – Чехов, Бунин, который к тому же был в это время и толстовцем, писатели первого ряда и второго были далеки от церкви, не говоря уже о неписателях. Почему же других писателей не отлучали? Почему гнев церкви, гнев синода обрушился прежде всего на Толстого? Говорит Виталий Ремезов, директор музея Льва Толстого в Москве.
Видимо, потому что Толстой не другой писатель. Вот слово «другой» здесь к нему не подходит. Это связано с тем, что на рубеже веков 19 и 20 Толстой наверняка был знаковой фигурой для развития не только России и человечества. И, естественно, та духовная мощь, которая была присуща ему, которая по существу уже в это время превратила Ясную Поляну в духовную Мекку, она, безусловно, и настораживала, и не могла не беспокоить людей, которые думали о том, насколько сильно воздействие Толстого и на россиян, и, скажем, на то, что мы называем огромным 100-миллионным народом России. И думаю, что здесь не без каких-то политических, безусловно, мотивов и совершался акт, я бы сказал, не отлучения, а акт осмысления позиции Толстого в русле вот православного контекста. Безусловно, никакой анафеме Толстой никогда не был предан. И то, что сейчас в разных средствах массовой информации употребляется это слово, это просто кощунственно и по отношению к церкви, которая никогда Толстого не предавала анафеме, и по отношению к Толстому. Второе, так уж сложилось, как бы традиционно называть решение Святейшего Синода, оно называлось определение Святейшего Синода вот по поводу графа Толстого, было воспринято как отлучение. С точки зрения, может быть, с точки зрения православных канонов, это и есть отлучение, потому что здесь есть масса всяких тонких нюансов. Почему? Потому что четко мы знаем, что такое отлучение, скажем, в католической церкви. Православие редко пользовалось вот этой возможностью отлучать или не отлучать от церкви. И поэтому, может быть, отсюда и пошла эта путаница. Но с моей точки зрения, что было не отлучение, а было уяснение позиций.
Говорил Виталий Ремезов, директор музея Толстого. Столетний юбилей со дня отлучения Толстого. Директор Яснополянского музея усадьбы Льва Толстого Владимир Толстой, праправнук писателя, обратился с двумя воззваниями, посланиями, одно обращенное к святейшему патриарху Алексею II, второе обращенное к президенту Российской Федерации, и в этих посланиях Владимир Толстой предложил пересмотреть определение синода от февраля 1901 года, напоминал о том вкладе, который Толстой в качестве офицера российской армии внес в покорение Кавказа, и указывал на то, что именно Толстой может стать той фигурой, которая объединит православие и русскую классическую литературу, объединит людей, для которых одинаково дорог и Толстой, его творчество, и вторая национальная святыня – русская церковь. В ответ на это обращение святейший патриарх сказал в своем интервью, что церковь не может пересмотреть это определение, для этого нет оснований. Правда, в церковной среде раздались еще ранее голоса, что Толстой перед смертью все-таки обратился к Богу. Один из сотрудников отдела внешних церковных сношений, Виктор Малухин, заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что, по его сведениям, Толстой причастился. Известно, что Толстой, уходя из дому, направился не куда бы то ни было, а в монастырь, в Оптину пустынь, в Шамардинский женский монастырь. И с тех пор и по сей день не утихают разговоры о том, что Толстой все-таки двойственно относился к церкви, критиковал ее и тянулся к ней. Насколько это обосновано и насколько можно говорить о том, что Толстой все-таки действительно мог хотеть перед смертью, перед кончиной вернуться в лоно Русской Православной Церкви, говорит Александр Нежный, писатель православный.
Начиная от исповеди Льва Николаевича, уже ясно, что здесь начинается такой, как мне кажется, совершенно непереходимый рубеж между его мировоззрением, его отношением к Богу и всем тем комплексом идей и чувствами, которым располагает церковь. И чем больше проходило времени, все шире и непереходимее становилась эта пропасть. И она на самом деле пропасть, потому что достаточно перечитать внимательно ответ, который Толстой дал на определение Синода о его отлучении, чтобы понять, что ни о какой двойственности отношений между Толстым и Церковью, ни о каких попытках сближения не было и не могло быть речи. И это вытекает не только из, скажем, если так можно сказать, толстовской догматики, но это вытекает из всей его жизненной позиции, из позиции, которая заключается в поддержке сектантства. Ну, всем известна его позиция по отношению, скажем, к молоканам, к духоборам, к штундистам. И его особенное внимание к этим людям, его особенная дружба с Сютаевым, со всеми теми людьми, которые уходят из официальной церкви, но остаются с Христом. Напрасно говорит нам патриарх, что Толстой был на пути к примирению церкви, потому что такого просто не было. Вообще, конечно, никаких простых объяснений вот всему этому, как и многому в жизни, нет и быть не может. Все гораздо сложнее и глубже. Конечно, какая-то тяга к монастырю, какая-то тяга к старцам у него, несомненно, была. Ему хотелось встречи с ними, и, как вы знаете, эти встречи были. Но были в период, скажем, там, если ну, не раннего, а, скажем, среднего Толстого.
Говорил Александр Нежный. Насколько основательно предположение, что Толстой перед смертью все-таки покаялся? Ведь это не только вопрос сиюминутного движения воли, это вопрос духовного развития Толстого, его идей. Насколько такое предсмертное обращение было бы естественным, говорит Виталий Ремезов.
Конечно, может быть, кому-то и хотелось бы очень приблизить Толстого к раскаянию и как бы к такому тихому, спокойному, мудрому перед смертью вхождения в лоно православной церкви. Наверное, в самом этом акте есть, может быть, некая такая, знаете, как бы народная такая вот волна сегодняшняя, да, вот и он с нами, и мы как бы в этом лоне. И это было бы, наверное, так на душе у каждого, и это было бы, наверное, воспринималось бы и нормально, и естественно. Но мне, вот как исследователю творчества Толстого, занимавшемуся этой проблемой не один год, честно говорю, фактов о раскаянии Толстого неизвестно. За год до смерти, вот 22 января 1909 года, Толстой записал в дневнике: «Заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. И потому все, что будет говорить о моем предсмертном покаянии и причащении – ложь». За год до смерти. Резко сказано и не просто сказано, но ведь это выбор.
Почему тогда Толстой отправился прежде всего по монастырям?
Прежде всего потому, что в Шамардине жила его сестра, монахиня Марья Николаевна Толстая. И полагаю, что прежде всего был первый посыл человека, бежавшего буквально из Ясной Поляны, из плена. С моей точки зрения, это был плен. Он, конечно, прежде всего поворотил свои стопы к человеку, с которым он когда-то вместе начинали свою долгую и большую жизнь. Вообще, сцена встречи Марьи Николаевны и Толстого, она запечатлена в воспоминаниях сестры Марьи Николаевны, она совершенно удивительна. Второе, Толстой ведь в Оптину пустынь ходил не однажды. И Толстой беседовал в Оптиной пустыне со старцем Амвросием Оптинским, прототипом старца Зосима Достоевского. Для Толстого вообще идея старчества, мудрости всегда была благостной и священной. Толстого окружало в основном среднее поколение, люди молодых лет. И, может быть, вот того света, который приходит, как считал Толстой, с годами, с возрастом, может, ему не доставало.
Говорил Виталий Ремезов. За что, собственно, был отлучен Толстой? Его произведения, в которых он излагал свои религиозные взгляды, были запрещены в России. Но в художественных произведениях Толстого, конечно, были строки, которые ни один христианин не может читать, не передернувшись. «Изрядно Пресвятей Пречистой и Пребогословенной Богородицы громко закричал священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы». После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек на четверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток его крови. Конец цитаты. Так писал Толстой в романе «Воскресение». Полное отчуждение от тех религиозных переживаний, которые сам Толстой когда-то испытывал. В «Войне и мире», когда он описывает молящуюся Наташу Ростову, когда она слушает великую Евтинью, здесь никакого отчуждения нет. Тут Толстой великолепно понимает, что происходит во время службы, что говорится в молитве. Но в том же романе «Война и мир» Толстой так описывает театр. С боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Конец цитаты. Значит, точно так же, как Толстой сумел занять отстраненную от богослужения позицию, точно так же он мог отстраниться и от театра. А в сущности, это всего лишь литературный прием, и, значит, он мог также взглянуть и на семью, он мог также взглянуть на самого себя. Это кощунство? Нет, это прежде всего потеря живой связи с тем, что происходит вокруг. Это гениальное описание того состояния, которое бывает у любого человека. На чем же стоит вот это эмоциональное отторжение от церкви? Говорит Александр Нежный.
Может быть, начнем едва ли не с главного. Но для Льва Николаевича Толстого Христос – это просто незаконно рожденный ребенок Марии. Соглашаться с этим или не соглашаться с этим? Ну, я не знаю, я не могу с Львом Николаевичем сказать «да» ему, «да, дорогой граф, значит, ты тут прав, я с тобой». Меня это не смущает ни в коей мере. Да, я это принимаю как результат некой интеллектуальной, духовной работы. Да, но для меня это чужое, это не мое. Я совершил этот путь от Толстого к Евангелию и в храм. Христианство Толстого все-таки ущербно по сравнению с тем Евангелием, которое мы знаем. Но, опять-таки, тут все время приходится говорить «но». Да, но, безусловно, силой толстовского понимания христианства это, конечно, стремление смотреть на все то, что рассказано в Евангелиях, непредубежденными такими открытыми и доступными здоровой критике глазами.
Говорил Александр Нежный. Отчужденность от церкви может быть разная. Это может быть стариковское отшатывание, когда у человека больше опыта, чем веры, больше знания, чем любви, когда лучше помнится зло, чем добро, и с ней различается прошлое, а не будущее. Не всякий пожилой человек так циничен, ведь есть еще и те старцы, к которым так тянулся Толстой. А у Толстого была отчужденность ребенка, который еще не дошел, еще не дорос. Не случайно с такой настойчивостью Толстой ставил христианство в один ряд с сексуальной жизнью, причем и к последней относился по-подростковому, как к чему-то сплошь похабному. Он видел лишь физиологию, не видя любви в браке, как не видел Христа в церкви. И как маленький мальчик сердится при виде поцелуя на экране, что за глупости, так сердится Толстой на христиан. Но как можно было в ответ всерьез на это обижаться, писать какие-то постановления? Радоваться надо было, что Толстой сделал свою детскую веру в Творца, которая пришла в очень позднем возрасте, достоянием письменной традиции, сумел это закрепить, так что теперь каждый в минуту слабости, уныния может почерпнуть из его книг энергию вот этой детской мудрости о Боге и мире. Но возобладал страх, хотя, как заметил польский теолог Юзеф Тышнер, никто из-за епископат Толстого не покинул церковь, а вот из-за ханжей покидают церковь дюжинами. В начале XX века один фельетонист смеялся над полицией за то, что если ей поручить поймать льва, полицейские посадят за решетку 10 львов, а потом 9 освободят, одного оставят. Церковь государственная, а только ее одну и знал Толстой, поступала еще решительнее. Она ловила 10 львов, всех запирала, и когда один из них срывал оковы, выламывал решетку и вырывался на свободу, лидеры этой церкви дерзали объявлять освободившегося противником Христа. Да не знал Толстой Христа, он так и не встретил его. И христианину подобает думать не о том, чем таким согрешил Толстой в данном случае, а о вине своих единоверцев, которые помешали встрече своей ревностью не по разуму, обращением к государственной силе. Не только ведь львы на всякое насильственное действие отвечают противодействием. Митрополиты приходят и уходят, книги Толстого остаются и продолжают для многих служить вратами церкви. Что здесь за чудеса? Как соотносятся друг с другом светская культура и церковная жизнь? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. О столетии отлучения Льва Толстого от церкви. Отлучения которого, во-первых, не было, а во-вторых, отлучили за дело. Что за странная посмертная судьба толстовских идей? Что это было со стороны тех, кто шел за Толстым? Предательство идей Толстого или их развитие? Как совместить отлученность Толстого от церкви и то, что для многих христиан, в том числе православных, этот человек стал свидетелем о Боге живом, вопреки тому, что говорилось в определении синода? Жить по Толстому, говорит один из участников программы, необычайно трудно. Для этого нужно колоссальное мужество. Николай Бердяев, поначалу называвший Толстого человеком ветхозаветным, в поздние годы писал о великой правде Толстого. Толстовство – это прежде всего не богословие, а этика. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Впервые в эфире 25 марта 2001 года.
Микрофон. микрофона Яков Кротов. Этот специальный выпуск нашей передачи посвящен столетнему юбилею со дня отлучения Льва Толстого. 22 февраля 1901 года Святейший Синод выпустил определение, в котором говорилось, что граф Лев Николаевич Толстой своими сочинениями, своими проповедями и неспровержениями догматов православной церкви, тем, что он не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию, к соблазну и ужасу всего православного мира, явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с церковью православным. Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается. Молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. Конец цитаты из определения Синода. Это было в начале 1901 года. А уже летом того же года в Петербурге один из авторов этого определения, митрополит Антоний Храповицкий, присутствует на открытии религиозно-философских собраний. Инициаторами их были Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус. Позднее к ним присоединились Николай Бердяев, Василий Розанов, Сергей Булгаков. Все те великие мыслители России первой половины 20-го столетия, которые составили ее славу и в России, и за рубежом, мыслители, вернувшиеся к церкви. Уже третье заседание этих религиозно-философских собраний было посвящено отлучению Толстого, но протоколы этих заседаний цензура не пропустила в печать. Такова была атмосфера тогдашней России, победоносцевская атмосфера. Удивительно то, что все перечисленные люди пришли, собственно, в церковь благодаря Толстому. Они это и не скрывали, они это подчеркивали. Потом издавали книги, посвященные Толстому. А сам Толстой относился к этим своим последователям весьма скептически, более скептически, чем к толстовцам, потому что слишком близко подходили они к церковной ограде и заходили внутрь, а он был на это не способен. И вот уже после кончины Толстого многие его последователи, толстовцы, наконец, его родная дочь, душеприказчица, самый близкий ему по духу человек, как он считал, Александра Львовна Толстая, сама стала православной христианкой, активно участвовавшей в жизни православной церкви в эмиграции, куда она была вынуждена уехать. Что за странная судьба посмертной толстовских идей? Что это было со стороны тех, кто шел за Толстым? Предательство идей Толстого или их развитие? Как совместить отлученность Толстого от церкви и то, что для многих христиан, в том числе православных христиан, этот человек стал свидетелем о Боге живом, вопреки тому, что говорилось в определении Синода? Говорит Виталий Ремезов, директор Московского музея Льва Толстого.
С одной стороны, те, кто пошел за Толстым в молодости и потом по существу перешел в православие, включая, скажем, родную дочь Александру Львовну Толстой, да? И здесь есть, конечно, обратный процесс, кто отталкивался от Толстого в молодости и потом вдруг приходил к Толстому. Все ведь зависит от того, кто что видит в Толстом и кто как его понимает. Муки, особенно позднего Толстого, заключались в том, что он буквально стенал от невозможности сказать что-то очень главное для людей, найти вот то слово, которое сразу как бы легло на душу, и вся вот эта истина жизни стала бы очевидной. Люди, которые, скажем, сначала были не с Толстым, потом приходили к Толстому, или люди, как Саша Толстая, дочь Льва Николаевича, которая была как бы в русле вот его идей, его убеждений и так далее, но которая потом приняла православие и была похоронена в православной вере. Все эти люди, прошедшие как бы через школу Толстого, всегда были глубоко нравственные люди. Понимаете, вот этот нравственный стержень, эта ось всегда оставалась. Думаю, что время, может быть, какие-то разные влияния, может быть, что-то изменяли в них. Но вот главное, то, что было и в Толстом. Сейчас очень важно понять, что вот в проблеме Толстой и церковь здесь нужно в какой-то степени понять, что Толстой не враг церкви, он не враг Бога, не враг Христа. Он союзник сейчас в этом мире, союзник тех, кто борется за человеческую душу.
Понимаете, и когда Толстого хотят отринуть и показать иногда как еретиком, там, мракобесом, стоящим вне вот этого общего русла развития, светлого развития человечества, то я думаю, что от этого только проигрывают те, кто упрекает Толстого во всех смертных грехах. И еще один очень важный момент. Я думаю, что он, может быть, и объяснит тайную вот эту мысль, вот, связанную с Сашей, и не только с Сашей. Жить по Толстому необычайно трудно. Для этого нужно иметь колоссальное мужество.
Говорил Виталий Ремезов. Николай Бердяев в 1900-е годы, в начале 1910-х, резко критиковавший Толстого, говоривший о том, что Толстой – это человек ветхозаветный, не чувствующий Христа, и это все, конечно, правда. В более поздние годы, в 1930-е годы, в своих основных сочинениях значительно подобрел к Толстому и писал о великой правде Толстого, причем в самом болезненном для всех людей вопросе. Как быть со злом? Не как объяснять зло, не как объяснять его происхождение, а как обращаться с ним. Все-таки толстовство – это прежде всего не богословие, не теория, а это прежде всего совершенно определенная этика, запрещающая отвечать насилием на зло. И вот Бердяев некогда, в 1914 году милитарист, призывавший к войне, к тому, чтобы силы раздавить бездуховность Германии и прочее, прочее, спустя четверть века говорил о другом, о том, что все-таки Толстой был более христианин, чем большинство христиан, потому что Толстой верил, что если человек действительно в Боге, перед Богом, если человек не подстраховывается оружием, не подстраховывается верой в меч, тогда Бог ему поможет. А мы, христиане, говорил Бердяев, мы пытаемся сразу подстраховаться силой оружия и в то же время как-то вот представить себя исполнителями Христовых заповедей, что мы подставляем щеку. Но если мы подстраховываем себя, то зачем нам Бог? Он уходит куда-то в другое место. Можно ли ожидать, что пройдет какое-то время, и не только отдельные христианские мыслители, но церковь в целом примирится с Толстым, что в ней найдется Толстому место? Говорит Александр Нежный, писатель православный.
Не сочтите за чрезмерно громкое сравнение, громкое слово, но Христос, выгоняющий бичом торговцев из храма, в некотором смысле является великим образом для Льва Николаевича Толстого, который взял свой бич и попытался очистить храм. Но, правда, он взамен построил свой храм. В принципе, по сути, церковь должна быть безмерно благодарна Льву Николаевичу Толстому. Она должна быть благодарна ему за пробуждение интереса и внимания и любви к христианству. И кто знает, сколько людей, взяв сначала в руки Толстого и от Толстого, придя к Евангелию, вошло в православный храм. Лично моя судьба, она так она и складывалась, от Толстого к Евангелию, а потом в храм. Я думаю, что я тут не исключение, а я, скорее всего, какое-то типичное массовое явление, ну, естественно, для российского интеллигента.
Говорил Александр Нежный. В 1901 году, когда жена Толстого обратилась с открытым письмом к митрополиту Антонию, ей возразили, цитирую, «почему Толстой может всячески поносить церковь, издеваться над нею и ее святынями, кощунствовать, оскорблять совесть верующих, а церковь не может сказать спокойно своим верным чадам, берегитесь Толстого, он сам себя отлучил от церкви». Конец цитаты. На самом деле, ответ на этот вопрос есть, это не риторический вопрос. По той причине, что если церковь действительно считает себя церковью, телом Христовым, то она не может вести себя так, как ее враги. Если церковь считает, что Толстой агрессивен, то церковь должна показать пример того, как можно быть духовным, религиозным и при этом не быть агрессивным. Как не ответить на насилие, в данном случае интеллектуальное насилие, интеллектуальное оскорбление насилием. Толстой был очень архаичен. Он полемизировал с церковью с яростью Вольтера. И вот уже нет этой полемики, нет этих обличений. есть нечто значительно более худшее, то же, что составляло основную толщу русской культуры уже в эпоху Толстого. Есть абсолютное равнодушие. Да никому не хочется спорить с русской православной церковью, с католичеством ли, с протестантизмом ли, вообще с религией. Большинство людей даже не смотрят в эту сторону. И в этом смысле секулярное общество отлучает от себя церковь с несравненно большей последовательностью и силой, чем церковь отлучала Толстого. Существует ли какой-то другой, третий способ решать духовные конфликты, помимо горячего отлучения, гневных анафем или холодного безразличия и невидения, говорит священник Глеб Якунин.
Машина анафематствования, или механизм анафематствования, начал широко употребляться еще в нашей преснопамятной Византии, когда церковь была придатком империи, и на кого пальцем укажет император, кого надо отлучать, того, как говорится, и отлучали. И мы видим, все это переметнулось и в нашу империю, и даже уже после Петра I, нашего великого реформатора. Мы же знаем и Емельку Пугачева, извините, и Ян Пугачев, как уважительно и неуважительно к ним относиться, Степан Разин. Вот чисто политических деятелей, которые, в общем-то, были религиозные, на православных отлучили от церкви, пожалуйста. Опять это орудие по использованию церкви для расправы с своими политическими противниками. Вот. И я боюсь, что вот с Львом Толстым действительно вопрос очень сложный. Ведь Лев Толстой формально, конечно, был еретиком, это безусловно. Боюсь, что там тоже ведь он и, видите ли, прекрасная вещь, Хаджи Мурат написал одна из лучших. Он был против войны в Чечне. Если бы сейчас стоял вопрос, то, конечно, наверное, и его бы с удовольствием Московской Патриархии отлучили. Именно за это, а не из-за его инаковерия. Вот мы сейчас постановили, вот наша церковная организация, что если, допустим, священник недостоин, как говорится, носить сана, но просто пусть община, мы предоставляем общине материал о недостойном поведении этого пастыря и предлагаем им самим, если они проголосуют, просто его, как говорится, уволить с работы, говоря светским языком, отправить его за штат, а осудить все его деяния, открыто выступить, показать, что он сделал нехорошего, не вмещающегося в рамки поведения священнослужителя, и все. Если это епископ, тоже пусть его епархия, как говорится, отправит его за штат, на покой, можно как-то там выразиться по-другому. Но, конечно, надо обличать. Так, может быть, это нехорошо звучит, но я, честно говоря, горжусь, что удостоился этой чести Московской Патриархии быть отлученным. Но ведь за что меня отлучили? За то, что я в течение, ну, слава богу, 35 лет резко критиковал Московскую Патриархию. Сначала за то, что она сотрудничала с госбезопасностью, потом за то, что она не покаялась, когда пришло время. Меня отлучали за то, что якобы я хулил рядовое духовенство, я хулил епископат Русской Православной Церкви. Но даже, простите, в самом 37-м году, там, 38-м, когда заседали тройки, то все-таки обвиняли в каком-то там шпионаже, допустим, какого-то, или даже когда Берия судили уже в предхрущевский период, так там ему говорили, что он конкретно, он английский шпион, допустим. Ну, это вот конкретное обвинение. Там или других иностранных разведок. А мне просто я хулил. Ну, хотя бы цитату привели, в какие хулительные слова я произнес. А все мое хуление заключало в том, что я требовал отчета.
А вы бы, отец Глеб, причастили бы Толстого, если бы он к вам пришел, если бы к вам пришел толстовец и сказал бы все то, что писал Толстой о церкви, как бы вы себя повели?
Ну, знаете, если говорить прямо, не знаю, я, честно говоря, может быть, действительно тоже бы не стал его причащать, если он не исповедует символ веры за каждой литургией, это одна из центральных
из центральных моментов литургии – это символ веры. Если он верует в этот символ веры, то я его должен причастить. Если он отклоняется, я бы сказал, дорогой Лев Николаевич, не знаю, то что вы великий, вот давайте подумайте, может быть, надо с ним побеседовать. И, конечно, вот мы видим, что вот что было в 20-е годы, были эти огромные, понимаете, стечения народов, тот же сам Христа Спаситель, когда в Луначарске с руководителем обновленческой реформаторской церкви Веденским вели диспут. Вот такие диспуты надо и проводить, может, в том числе, если вам Толстом, если бы ему протянула руку доброго расположения церковной иерархии, пригласили его для беседы, для публичной беседы. Ну, не было тогда и радио, и телевидения, но, тем не менее, это при стечении большого количества народа это имело бы большой резонанс.
Говорил священник Глеб Якунин. Почему многие последователи Толстого, многие почитатели Толстого, кого он привел к церкви, оставались в ней, зная все то, что Толстой написал о христианстве? Говорит Александр Нежный.
Все-таки Толстой не критик церкви, а он создатель нового религиозного учения. Он как бы сам по себе церковь. Ни Бердяев, ни Мережковский при всех своих несомненных дарованиях и при всей остроте своего ума и всем блеске их таланта, они таковыми не являлись. В них, вероятно, не хватило той самой мощи, той самой вот этой страшной земляной силы, которая подняла Толстого на создание своего вероучения, своей церкви, которая подняла переосмыслить, опять-таки я за скобками оставляю там, хорошо он это сделал или плохо, но переосмыслить Евангелие, создать свое Евангелие, продолбить насквозь всего Макария, написать исследование догматического богословия, я скажу, что вам это страшно читать. Страшно читать не потому, что это так вот кощунственно мерзко, а страшно читать, потому что там многие места, они и по сю пору остаются выстрелами в десятку. И мы знаем, что Толстой в этом прав, потому что Алексей Степанович Хомяков называл этот труд Макария вообще позором для России, для русского богословия. Лев Николаевич Толстой один в глазах и умах общества превосходил всех тех, кто ему противостоял. Плюс к этому те больные места, те темные стороны церковной жизни, на которых он безбоязненно указывал, были настолько очевидны обществу, что все то, что шло в опровержение слов Льва Николаевича Толстого, казалось бледным, слабым. Вся команда не могла его переиграть. Не нашлось у Победоносцева, либо у двух Антониев, вот какой-то мудрости выпустить некое, не знаю, там, обращение, заявление, не прибегая к этой крайней последней мере, которая ставит Льва Николаевича Толстого в один ряд с Григорием Отрепьевым и с Емельяном Пугачевым, вот, ну и с Глебом Павловичем Якуниным. Это прибавило Толстому, а не убавило от него.
Говорил Александр Нежный. Войдя в музей Толстого на Пречистенке, в служебной части музея я увидел объявление о паломнической поездке в Шамардинский монастырь. Нынешние сотрудники музея Толстого – все его почитатели, но при этом среди них, как явствует из этого объявления, есть вполне православные люди. Но если церковь, скажем, сегодня добьется того, что роман «Воскресение» не будут проходить в школе, потому что в нем содержится кощунственное, отчужденное описание Евхаристии, если опять перестанут печатать «Исповедь» и «В чем моя вера» Толстого, не боится ли этого директор музея Толстого? Говорит, напомню, Виталий Ремезов.
Да я понимаю то, о чем вы меня спрашиваете. Это действительно проблема серьезная, непростая проблема. Но я не боюсь. Я вам скажу почему. Ведь дело-то не в том, что клерикализм придет с мечом огненным, начнет выжигать все остальное. Потому что если он с этим придет, он от этого и погибнет. Он от этого и погибнет. Хотим мы этого или не хотим. Это уроки Евангелия. Потому что если будут нарушены законы терпимости и понимания, что все-таки Бог-то послал нас в этот мир, и Он послал нас служить добру и правде, если человек служит добру и правде, то независимо от того, в какой он вере, он, вероятно, выполняет свою миссию на этой земле.
Говорил Виталий Ремезов. Революция показала, что большинство православных, которые составляли опору, источник финансов российской греко-православной католической церкви в XIX веке, в начале XX, были православными только по имени. Церковь в России слишком долго была типичной средневековой церковью. Это не чисто российская проблема, которая действовала по принципу поймать 10 львов и обратить их в 10 агнцев. Через исповедь Толстого, через его романы, человек вдруг ощущает, что мир не исчерпывается материей, что действительно есть вечность. Человек перед ней предстоит. Общение с этой вечностью, вопрос о смысле жизни, о том, как вечность вдвигается в человеческую жизнь, все это составляет, собственно, материю религиозной жизни. Это фундамент. Обряды, догматы – это все уже на этом фундаменте стоит. И если нет фундамента, то все остальное превращается в фикцию. Поэтому к Толстому люди возвращаются вновь и вновь. Но если христианин действительно верит в то, что Иисус – это не просто один из многих людей, что Иисус – это Сын Божий в самом точном, буквальном смысле слова, это воплотившийся Бог, тогда свидетельство Толстого о Творце, о Боге есть и свидетельство о Христе. И это не просто примиряет с Толстым, это заставляет отнестись к нему как к одному из великих пророков христианства, пророку, который явился в православной стране, не был принят, но который все равно остается тем, чем, может быть, будут оправданы, будут искуплены все недостатки российского православия на страшном суде. Передачу «Радио Свобода», посвященную столетию со дня отлучения Льва Толстого от церкви. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».